Сегодня православные христиане чтут память преподобного Иллариона Нового, игумена Пелекидского монастыря. Святой Илларион еще в детстве возложил на себя иго Христово и аскезой, и постоянной молитвой очистился от всех страстей. Он был так сострадателен к бедным, что часто ему случалось отдавать им свое единственное одеяние и нагим продолжать путь. Смиренный, приветливый и всегда в радостном расположении духа, он во времена иконоборческих гонений был поставлен во главе Пелекинского монастыря на горе Олимп в Вифинии. Собственный опыт созерцания образа Христова, запечатленного в нем, позволил ему смело утверждать обоснованность почитания святых икон и выдержать неоднократные преследования со стороны тиранов. Бог вознаградил преподобного Иллариона за защиту добродетели и истины, даровав ему вечную славу и производя в изобилии чудеса от его могилы. В этот же день православные христиане чтут и память преподобного Стефана Чудотворца, исповедника, игумена Триглийского. Святой Стефан прославился подвижнической жизнью еще в юности и стал игуменом Триглийского монастыря в Вифинии. Во время гонения Льва V, армянина, он был арестован посланниками императора, которые принуждали его отказаться от почитания святых икон и подписать определение против православной веры. Святой игумен с презрением отверг их предложение и в ответ назвал иконоборцев нечестивыми. За это святой Стефан был подвергнут жестоким мучениям, а затем отправлен в ссылку, где и предал доблестную душу Господу. В этот же день православные христиане чтут и память преподобного мученика Евстратия, постника Печорского в Ближних пещерах. Святой Евстратий был родом из богатой киевской семьи. Он отрекся от своих богатств и раздал их бедным, чтобы сражаться, как истинный воин Христа, который сделался бедным ради нас. Став монахом в Киево-Печорской лавре, он приступил с помощью крестной силы к великим битвам против страстей и невидимых демонов. Подвижник стяжал победу с помощью смирения и послушания, храня в душе памятование о грехопадении наших прародителей из-за невоздержанности. Он прославился постничеством и воздержанием, почему и был прозван постником. Когда по попущению Божию в русские земли вторгся и покорил их куманский хан Баняк по прозвищу Хищник, блаженный Евстратий во время нападения на монастырь в 1097 году был захвачен в плен. Его увели в Корсунь и продали в рабство одному еврею вместе с 50 другими жителями Киева. Тот захотел принудить их отречься от Христа, мучая голодом. Но Евстратий укреплял товарищей по вере и убеждал принять недолговечное страдание из-за отсутствия пищи, чтобы стяжать жизнь вечную. Изнуренные голодом и жаждой, 50 пленников умерли. Некоторые через 4 дня, другие через 7, самые сильные через 10. В живых остался один Евстратий, приученный к посту. Еврей понял, что именно Евстратий был причиной его неудачи и потери больших денег из-за смерти пленников, и захотел ему отомстить. Поскольку приближался праздник Пасхи, он повелел прибить Евстратия ко Христу и сделать предметом насмешек, как его отцы сделали это со Христом. Еврей кричал ему: «Безумец, вкуси же Пасху закона, чтобы остаться живым и избежать проклятия!» Святой ответил: «Господь сделал меня достойным этой великой милости пострадать за имя Его на кресте во образ Его страстей. И я надеюсь, что Он скажет мне как разбойнику: «Ныне же будешь со мной в раю, а ваша Пасха мне не нужна, и я не боюсь проклятия, потому что Христос, наша Пасха, упразднил проклятие и даровал нам жизнь вечную крестным древом, на котором Он был распят. Но ты, который распял меня, и все твои сообщники, вы будете плакать и рыдать, потому что вы будете поражены за мою кровь и за кровь прочих христиан, которых повелели умертвить. Господь ненавидит ваши субботы и превратит праздники ваши в печаль, потому что приближается время гибели главы вашего беззакония». Охваченный гневом, еврей взял копье и празднил бок распятого. Тогда показались колесница и огненные кони, которые вознесли душу мученика на небо, и был слышен голос, сказавший: «Вот блаженный гражданин небесного града». Его тело бросили в море, и оно оказалось в пещере, где начали в изобилии происходить чудеса. Эти события привели к обращению христианства многих евреев того края. Пророчество святого Евстратия сбылось следующим образом. Один знатный еврей, который обратился ко Христу, был назначен правителем той местности, но затем стал вероотступником и позволил подобным ему покупать христиан как рабов. Когда император узнал об этих преступлениях, он приказал казнить его и повелел изгнать всех работорговцев. Вот тогда еврей, который убил святого Евстратия, был повешен на дереве и познал жалкую смерть, подобную смерти Иуды. Сегодня православные христиане чтут память преподобного Исихия Иерусалимского. Святой Исихий был, вероятно, уроженцем Иерусалима, и благодаря близости к святым местам и усердному размышлению над Священным Писанием приобрел редкое знание о Боге. Это присутствие в нем слова побудило Исихия удалиться в пустыню, где он в себе самом собрал добродетели, которыми восхищался в святых отшельниках Палестины. Около 412 года патриарх Иерусалимский Иоанн повелел ему принять священный сан и поселиться в святом городе, дабы украсить церковь воскресения сокровищами своей мудрости. Впоследствии он стал одним из самых лучших помощников святого патриарха Ювеналия в богословских и экзегетических вопросах. Святой Исихий принял участие в борьбе с несторианской ересью, защищая, подобно Кириллу Александрийскому, православное учение о личности Христа. В святом житии святого Ефимия Кирилл Скифопольский называет Исихия богословом и учителем церкви, чей свет просвещает всю вселенную. О нем рассказывали также, что помимо этого он оставил толкование почти на все Священное Писание, подчеркивая нравственное и духовное значение Ветхого Завета. Одаренный редким красноречием, святой Исихий произносил проповеди в честь святых и праздников церковного года, полные удивительной силы, основанной на Священном Писании. Он снискал почитание и восхищение всей церкви. Святому Исихию также приписывают сочинение о трезвении и добродетели, адресованное его ученику Феодулу, которое включено в добротолюбие. Согласно Исихию, трезвление или бдительность есть духовный способ, который с Божьей помощью полностью освобождает человека от страстных слов и мыслей, а также от дурных поступков, но только тогда, когда он ревностно подвизается в трезвении долгое время. Оно дает, насколько это возможно, точное знание о непостижимом Боге и открывает сокровенные божественные тайны. Оно побуждает к исполнению всех заповедей Божьих, как Ветхого, так и Нового Завета, и наделяет всеми благами будущего века. Собственно, именно оно и есть чистота сердечная, но оно достается очень дорого. Если подвязаться в трезвение ума длительное время, то оно становится проводником, который ведет нас дорогой правильной и угодной Богу, и оно дает нам доступ к созерцанию. Он добавляет, «Трезвение есть дорога ко всем добродетелям и всем заповедям Божьим. Оно также называется сердечным безмолвием, и ставь совершенным, больше не возмущаясь никакими представлениями, оно становится само хранителем ума. Постоянное внимание производит внутреннюю устойчивость. Внутренняя устойчивость производит естественное усиление трезвения». И это усиление постепенно и в надлежащей мере доставляет созерцание в недрах духовной брани. Это созерцание, в свою очередь, сопровождается настойчивостью в Иисусовой молитве и состоянием, которое дарует Иисус, в котором разум, освобожденный от всех представлений, наслаждается полным покоем. Трезвение, таким образом, соединяется с совокупностью духовной жизни, которая с помощью исполнения заповедей и аскезы, практикуемой сознанием дела, имеет целью очищения от страстей. Но эту продолжительную борьбу, предпринятую ради сердечного безмолвия, нельзя вести без содействия божественной благодати, приобретаемой постоянным призыванием имени Иисусова. Молитва, соединенная с трезвением, есть великое благо, которое содержит все прочие блага, потому что оно очищает сердце, в котором Бог становится видимым верующими. Трезвение и Иисусова молитва взаимно усиливают друг друга. Предельное внимание кладет основание постоянной молитве, и наоборот, молитва кладет основание в уме предельному трезвению и вниманию. Святой Исихий, убеждая каждого христианина, будь то монах он или мирянин, творить молитву, не перестает восклицать: «Если ты хочешь действительно сделать свои мысли несрамными, живи в блаженном безмолвии и наблюдай за своим сердцем с легкостью, которую Иисусова молитва дает твоему дыханию, и через немного дней ты получишь, что искал». Святой Исихий отошел ко Господу, вероятно, через несколько лет после Халкидонского собора, в 451 году. Сегодня православные христиане чтут память преподобного Илариона Гдовского. Святой Иларион был учеником святого Ефросина Псковского. Он основал Озерский Покровский монастырь на реке Желчи, недалеко от Гдова. Этот край находился в непосредственной близости от владений тевтонских рыцарей и шведов, и потому постоянно подвергался разорению и был объектом прозелитизма. Святой оказывал сопротивление не силой, но постоянным увеличением подвижнических трудов. Он увещевал монахов сохранять верность православию. Прожив жизнь, угодную Богу, он отошел ко Господу в 1476 году. Монастырь был закрыт в ходе реформ Екатерины II в 1764 году, и церковь, где упокоились его драгоценные мощи, была обращена в приходской храм. В этот же день православные христиане чтут и память святых мучеников Ионы, Варахисия и с ним пострадавших Занифана, Лазаря, Муруфана, Нарсина, Илии, Марина, Авива, Симвии, Фифа и Саввы. Персидский царь Шапур II на 18-м году своего правления начал одно из самых жестоких преследований христиан в этом государстве. Он послал жрецов по своему царству, дабы они разрушили христианские алтари, сжигали монастыри и заставляли всех верующих, которых найдут, поклоняться огню, солнцу и воде под страхом самых жестоких мучений. Узнав об этом, два брата Иона и Варахисий, которые жили в монастыре, расположенном в Бет-Аса, отправились в город Хубахам для того, чтобы поддержать девятерых христиан, заключенных в темницу за непокорность тирану. По действию благодати, которой были наполнены слова двух монахов, верные воины Христовы храбро принесли свои жизни в жертву, оставшись непоколебимыми в своем уповании. Преследователи, узнав о деяниях Ионы и Варахисия, призвали их и попытались сначала убедить принести жертву солнцу, огню и воде. Потерпев неудачу, они отправили Варахисия снова в тюрьму и попытались сломить решимость Ионы. Тот ответил: «Я не нуждаюсь в спасении, которое вы мне предлагаете. Я никогда не отрекусь от Спасителя Иисуса, живущего в вечности, ведь Он есть упование каждого христианина, и те, которые исповедуют Его, не будут уязвлены». Услышав эти слова, судьи повелели посадить его на землю и, привязав по персидскому обычаю за руки и за ноги колу до полной неподвижности, приказали бить прутьями, покрытыми колючками. Вскоре его кости обнажились под ударами, но святой не переставал возносить славу Богу. Затем они привязали к ногам Ионы веревку и потащили его по замерзшему пруду, где и оставили на всю ночь. Утром Варахисий, в свою очередь, предстал перед судом. Судья заставлял его поверить, будто брат его отрекся от Христа, испугавшись мучений. Не обращая ни малейшего внимания на эту ложь, Варахисий ответил обвинителям: «Как мой брат поклонялся единому истинному Богу, так же и я почитаю его, славословлю и возвеличиваю его. Кто бы мог настолько ослепить свой разум, чтобы поклониться тому, что сотворено Создателем для человеческих нужд?» Из страха, как бы солнцепоклонники не были убеждены словами христианина, жрецы решили продолжить допрос ночью и тайно. Поскольку Варахисий вновь посмеялся над их доводами, они прикрепили ему под мышками два шара, раскаленные на огне, со словами: «Если ты дашь им упасть, мы придем к выводу, что ты отрекаешься от своего Бога». «Служители сатаны», — отвечал святой, — «я не боюсь вашего огня, и ваши шары не упадут на землю. Выберите самое ужасное мучение, чтобы я испытал его и смог одержать еще более великую победу». Тогда они стали лить ему в нос и на глаза свинец, а затем в горло и уши, а потом снова отвели в тюрьму, где подвесили за ноги. На следующий день было приказано привести Иону. На вопрос судей он ответил, что никогда не проводил такой чудесной ночи, как на замерзшем пруду, утешаемый могуществом креста Господа нашего Иисуса Христа. Его попытались убедить, что Варахисий отрекся, но он посмеялся над тщеславными доводами истязателей и сказал: «Жизнь подобна зерну. Тот, кто бросает жизнь во имя Христова, снова обретет ее в день воскресения, когда надеющиеся на него предстанут рядом с ним, обновившись в его славе». Оказавшись бессильными перед стойкостью христианина, слуги царя повелели отрубать ему пальцы на руках и ногах, фалангу за фалангой. После того, как Ионе сняли кожу с головы и отрезали язык, его бросили в котел, наполненный кипящей смолой. Поскольку святой остался невредим, по действию благодати Божией, язычники раздавили его прессом и затем бросили тело в высохший водоем. Тогда из-за стенка привели Варахисия и начали убеждать его подчиниться, дабы избежать мучений. Он ответил: «Не я дал себе тело, которое вы обещаете сохранить. Бог, который его создал, сумеет вернуть телу его вид, даже если вы его разрушите». Разгневанные солнцепоклонники, решив завершить это дело, чтобы не прогневить царя, распорядились протащить святого по земле, покрытой колючками и кустарником. А затем стали протыкать его тело заостренными палочками и раздирать его. После этого Варахисия поместили под пресс, который послужил мученичеству Ионы, и раздробили его члены, а затем стали варить в кипящей воде. Святой Варахисий со славой отошел ко Господу и присоединился к брату в мученическом лике.